Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Химкинский лес как основа для возможных коррупционных схем. Кому выгодно изменение Конституции Грузии? Реальность американской разведки. Кто может руководить 854 тысячами человек? И женщины-миллионерши в Турции. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Если одно место оцеплено, мы попытаемся встать новым лагерем. Сдаваться не собираемся. Решение о вырубке Химкинского леса незаконно, и мы будем добиваться его отмены. Это один из комментов лидера движения в защиту Химкинского леса Евгении Чириковой на нашем пятничном форуме на сайте www.svobodanews.ru. В предыдущем лагере, который был разогнан ОМОНом, побывал член общественной палаты, директор Московского бюро по правам человека Александр Брод, взял у экологов всю имеющуюся документацию по строительству трассы Москва-Санкт-Петербург через Химкинский лес и обратился с письмом к генеральному прокурору России Юрию Чайке с просьбой провести расследование запутанной истории с принятием решения о строительстве скоростной дороги именно по этому маршруту. Один из документов – анализ Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International, который выявил следующее отклонение, цитирую, «расширительное толкование прав органов власти при принятии административных решений без четких критериев принятия этих решений, низкий уровень прозрачности процесса принятия решения, а также расхождение в документах, представляемых различными инстанциями». Наличие потенциального конфликта интересов у ряда чиновников, участвующих в принятии решения о строительстве трассы. С директором Transparency International Еленой Панфиловой мы и говорим о проведенном центром расследования. Дело начинается с того, как был изменен статус земли из лесопарка в земли категории промышленности и иного специального назначения. Насколько я понимаю, вы уже на этом этапе выявили возможность определенной коррупционной угрозы.
Да, мы выявили целый перечень потенциальных коррупционных рисков. И на самом деле вы правы, к нам обратилось движение защитников Химкинского леса. Изначально они нас просили просто проверить на коррупциогенность, согласно принятым в России теперь правилам и нормам постановления правительства России от 5 ноября 2009 года о переводе земель лесного фонда в категории земель промышленности и так далее. Ну, это связано, в общем, как раз со строительством дороги. Но, разумеется, мы не могли анализировать только этот документ в отрыве от тех обстоятельств, которые происходили вокруг принятия. То есть вот, документ же этот привязан к цепочке всевозможных дополнительных событий. Поэтому в результате мы, в общем, сделали вывод такой, что в ходе вот принятия решений относительно строительства трассы Москва-Санкт-Петербург именно через Химкинский лес мы выявили вот три таких коррупционных риска. Первое – это расширительное толкование прав органов власти при принятии административных решений без четких критериев принятия этих решений. То есть, на наш взгляд, когда принималось постановление, то есть действительно были расширены полномочия органов власти без учета дополнительных точек зрения, и это позволило, в общем-то, правительству принять то решение, которое было, собственно, принято о том, чтобы земли лесхоза перешли в земли строительства дороги. Второй коррупционный риск, который мы увидели, это низкий уровень прозрачности процесса принятия решения в целом, а также наличие расхождений в документах, которые представлялись в различные инстанции. Вот если посмотреть на процедуру и методику проведения анализа любых документов на коррупциогенность, как правило, вот этот вот низкий уровень прозрачности принятия решения, а также то, что одни и те же документы, в общем, имеют разное содержание, практически всегда считаются источником потенциальных коррупционных рисков. Это же мы имеем и в ситуации с Химкинским лесом. Было проанализировано то, как проводились обсуждения, слушания, принятие решений и так далее. И, в общем, повышенной прозрачности процесса, вовлеченности в него всех заинтересованных сторон, в общем, не было выявлено. Ну и третье, мы обнаружили наличие потенциального конфликта интересов у ряда чиновников, участвующих в принятии решения о строительстве трассы. В общем, ни для кого не секрет. Секрет, что министр транспорта у нас одновременно является председателем правления акционерного общества «Аэропорт Шереметьево». И, в общем, интересы проведения трассы именно в сторону аэропорта Шереметьево – это одни интересы, а интересы общественные – иметь трассу Москва-Санкт-Петербург – это другие интересы. Здесь они, сойдясь, в общем-то, в значительной степени могли способствовать тому, что трасса проходит максимально близко к аэропорту Шереметьево, именно через Химкинский лес.
То есть, иными словами, вот этот странный крюк, который трасса делает, условно говоря, из Москвы, она выходит вдоль Октябрьской железной дороги, потом вдруг резко поворачивает, проходит через Химкинский лес, и потом опять поворачивает и возвращается, опять идет вдоль Октябрьской дороги. Вот этот вот извил дороги, по идее, можно было бы объяснить какими-то более чем коммерческими интересами.
Нет, это именно коммерческие интересы, просто у одних коммерсантов нет властных полномочий, чтобы такие проекты реализовать, а у других, так сказать, институтов коммерческих есть властные полномочия сделать так, чтобы дорога прошла максимально близко к ним.
Что касается альтернативных вариантов, я понимаю, что юридически это довольно сложно описать, весь процесс, как он должен происходить, но давайте попробуем все-таки.
Мне кажется, что вообще изначально, поскольку дорога проходит через, в общем, достаточно плотно заселенную территорию, ближайшее Подмосковье, действительно надо было исходить из вариантов, которые максимально упрощали жизнь людей. Даже если, в общем-то, происходит некое удорожение процесса, это не тот случай, когда, в общем, надо экономить. И я думаю, что различные варианты надо в первую очередь было бы обсуждать, да, конечно, со специалистами Института дорог, со специалистами Министерства транспорта, но и с жителями того региона, через которое пройдет эта самая трасса, с бизнесами, с предприятиями, которые там расположены. Нам теперь говорят, что строить вдоль Октябрьской дороги не стали, потому что у частных компаний, которые там расположены вдоль Октябрьской дороги, выкупать землю дороже, чем просто вырубить лес. Но вы знаете, мы сейчас все так много говорим о модернизации, но ведь модернизация вот именно с этого начинается. То есть получается, что интересы вроде бы бесплатные людей и новых поколений, здорового поколения, нашей экологии, они вроде как значительно дешевле интересов, которые выражаются в однократном возможности потратить деньги. Когда мы смотрим, на что тратятся средства там при строительстве каких-то других столь же крупных, ну, может быть, чуть более крупных, а иногда и менее крупных проектов, того же третьего транспортного кольца, сколько он стоил, сколько там отселяли МКАДа, сейчас посмотрим на Сочи, то почему-то именно в тех случаях мы за ценой не постоим и ведем, невзирая на цены, так, как вот запланировали. Здесь же вдруг выясняется, что выкупать дорого, поэтому пойдем через лес, вот туда, делая петлю эту 10-километровую через зеленую зону, нарушая права граждан, проводя дорогу чуть ли не у них под окнами, и иначе нельзя. И вот это иначе нельзя вроде бы исчисляется в рублях. Мне кажется, что это очень неправильная и очень такая близорукая постановка вопроса.
Насколько я понимаю, для того, чтобы перевести земли из категории лесопарка в категорию земель под промышленные объекты государственного значения, скажем, нужно было представить доказательства того, что никаких альтернативных возможностей проведения этой трассы нет и быть не может. Вы доказали, что это как раз отсутствовало в документации.
Да, мы показали именно это. Более того, если посмотреть сегодняшний, вот буквально, поскольку ситуация такая накаленная, и очень многие люди очень много чего говорят, как раз сегодня было одно из интервью, причем интервью специалиста, техника, который говорит о том, что да, пожалуйста, можно вести вдоль Октябрьской дороги, только дорого. Получается, что просто при принятии решения о переводе земель эту информацию либо скрыли, либо утаили, либо не так подали, либо просто действительно кто-то счел, что рубли важнее здоровья.
Тот факт, что Верховный суд России решил принять такое широкое толкование вопроса о том, что альтернативные варианты не то что отсутствуют, а они были отвергнуты. Какие последствия это будет иметь? Может быть, даже не столько для Химкинского леса, сколько для возможности коррупционных схем в России?
Вы знаете, это очень печально, потому что, мне кажется, Верховный суд, ну, как бы, мне кажется, недостаточно подробно рассмотрел этот вопрос, потому что действительно точек зрения много, только они там чуть более подкреплены, чуть менее подкреплены. И вот эта формулировка, что по результатам анализа предложенных вариантов прохождения трассы был выбран наиболее оптимальный вариант трассы скоростной автомагистрали, и требования законодателя соблюдены. Вот оптимальный вариант трассы скоростной автомагистрали, слово оптимальный, смотря для кого. Потому что действительно тут уже это то, что называется вопрос трактовки, и оптимальность, в общем, вещь изначально субъективная.
Приведу отрывок из заключения Transparency International. В январе 2010 года компания-подрядчик разместила на своем сайте дополнительные материалы, призванные обосновать невозможность размещения трассы иным образом, а именно экологическая и социальная оценка, дополнительный экологический и социальный анализ альтернативных вариантов проектируемой автодороги. Не обладая достаточными познаниями для того, чтобы оспорить или поставить под сомнение доводы и аргументы, представленные в экологической и социальной оценке, Центр Transparency International обращается к заключению независимой экспертизы этого документа, проведенной благотворительным фондом «Центр защиты дикой природы». Экспертная комиссия, состоящая из 9 членов, в числе которых член-корреспондент Российской академии наук, научный руководитель НИИ транспорта, координатор лесной программы Центра охраны дикой природы и прочие компетентные в вопросах транспорта и природных ресурсов эксперты, провела исчерпывающий анализ данного документа и пришла к следующим выводам. Из возможных альтернативных вариантов размещения дороги в обход Химкинского лесопарка не рассмотрено по существу ни одного. В документе лишь констатируется, что никакого технико-экономического анализа так и не было проведено. Не рассматривается влияние нынешнего варианта прокладки трассы на здоровье жителей микрорайона Левобережный. В документе не дается удовлетворительного ответа на вопрос, каким образом вариант, обладающий столь очевидными недостатками, был принят в качестве основного. Конец цитаты. Напомню, мы беседуем с директором Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Еленой Панфиловой. Какие выводы из всего этого вы сделали для себя?
Мое заключение, наверное, будет такое, что вообще нарастание, эскалация вот этой вот ситуации вокруг Химкинского леса, когда, в общем, получается, бьются конкретные граждане, жители с конкретными строителями, техниками, а власть, вот та власть, которая столь много говорила о необходимости решения транспортной проблемы, которая говорит о необходимости улучшения качества жизни россиян, о модернизации, почему-то молчит. Вот здесь сейчас как раз происходит та самая ситуация, где сошлись вместе право, где сошлись вместе модернизация, верховенство закона, новое строительство, считайте, фактически национальный проект. Потому что эта трасса, в общем, Москва-Санкт-Петербург может считаться национальным проектом. Мне кажется, что самая высшая власть должна, в общем, дать свою оценку сложившейся ситуации и, возможно, каким-то образом пересмотреть то, как она, в общем, развивалась со стороны органов власти в первую очередь в последнее время. Но это совершенно негоже, когда прямо вот тут, в черте нашей столицы, происходят вырубки без документов, нападения на людей, происходит, в общем, заявление о всевозможных самых разных нарушениях. А люди, которые по долгу службы обязаны эти процессы контролировать, как будто воды в рот набрали и как будто бы не видят. А не видеть то, что происходит вокруг Ленинградки, в принципе, невозможно. Мне бы хотелось, чтобы, поскольку ситуация отнюдь не по воле людей, а как раз наоборот, стала, в общем, такой фактически общероссийской, привлекла столь широкое внимание, чтобы она была в фокусе внимания не только средств массовой информации и общественников, но и нашей власти, нашего суда, нашей правоохранительной системы, которая должна защищать закон, а не способствовать эскалации.
Мы беседовали с директором Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Еленой Панфиловой. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В парламент Грузии поступил проект новой редакции Конституции. Новая Конституция была разработана по инициативе Михаила Саакашвили. Она предусматривает ослабление президентской власти и усиление правительства и парламента. Материалы радио «Эхо Кавказа» на эту тему подготовил Александр Касаткин.
Суть проекта новой конституции сводится к превращению Грузии из президентской республики в парламентскую, где ключевую роль будет играть выдвинутый парламентским большинством премьер-министр. Обсуждение принятия новой конституции Грузии в парламенте состоится после того, как депутаты вернутся с летних каникул. Это значит, что у оппозиционных партий остается месяц на то, чтобы попробовать изменить что-нибудь в новом проекте. Возможно ли это на самом деле, выясняла в Тбилиси Олеся Вартанян.
Государственная комиссия утвердила проект будущей конституции всего два дня назад, а сегодня его уже передали на рассмотрение в парламент. Официально поправки к конституции собираются принять во второй половине сентября, когда парламентарии вернутся с летних каникул. В ближайшее же время при законодательном органе начнет работать группа из 40 парламентариев и экспертов, которые станут принимать замечания от грузинской общественности. В идее с созданием такой группы у внепарламентской оппозиции и других критиков появляется возможность внести свои рекомендации по конституционным поправкам. Но, как сегодня стало ясно, происходить все это будет с одной оговоркой. Представители правящей партии говорят, что предложения будут приниматься только по существующей модели будущей конституции. Никакие коренные изменения в документ не войдут. Глава созданной сегодня конституционной группы и спикер парламента Давид Бакрадзе сказал, что все дискуссии закончились в формате государственной конституционной комиссии.
В течение года в этой комиссии происходили серьезные обсуждения и дискуссии с участием различных партий, ПО, экспертов и юристов. У них было несколько выездных заседаний в регионах, где они встречались с людьми. Все это означает только одно. Тот проект, который сегодня внесли в парламент, уже является результатом серьезного общественного обсуждения.
Это был спикер парламента. Год назад, когда Государственная конституционная комиссия начала свою работу, большая часть внепарламентской оппозиции стояла на улицах, требуя отставки президента. Многие из оппозиционеров тогда расценили создание конституционной комиссии как попытку усадить их за стол переговоров, чтобы прекратить митинги. Один из лидеров оппозиционной партии «Новые правые» Мамука Кацтадзе и сейчас считает правильным тогдашнее решение не включаться в работу государственной комиссии. Сейчас же самое время взяться за дебаты, считает Кацтадзе. Он и несколько других оппозиционеров собираются отложить свои летние отпуска, чтобы детально следить за работой парламентской конституционной группы. Несмотря на комментарии правящей партии, Кацтадзе собирается добиваться изменений, в том числе и по основным положением будущей конституции, говорит Кацтадзе.
Когда мы предъявим наши предложения, когда конституционный проект не будет продуктом консенсуса, я очень заинтересован, как это оценят международные организации, как и жители нашей страны.
Похожие аргументы выдвигают и представители парламентской оппозиции. Они вошли в состав созданной сегодня конституционной группы. Один из них, лидер партии христианских демократов Георгий Таргамадзе, предложил не ставить временные рамки на работу парламентской группы.
Все должно быть сделано для того, чтобы в этом процессе смогли принять участие все общественные группы, и чтобы все происходило максимально прозрачно. И нам не следует вводить временной регламент, потому что ускоренное рассмотрение этих поправок может навредить конечной цели в проведении конституционной реформы с высоким уровнем доверия общественности.
Сказал Георгий Таргамадзе. В правящей партии ему на это ответили, что оппозиция и другие критики опоздали на поезд со своими попытками поменять проект Конституции. Олеся Вартанян для «Эхо Кавказа» из Тбилиси.
Анализируя основные положения новой Конституции Грузии, некоторые грузинские эксперты склоняются к мысли, что новый проект основного закона страны позволит Саакашвили после окончания президентского срока остаться у власти и править страной, но уже в другом качестве. По их мнению, в пользу этой версии говорит тот факт, что Госкомиссия Грузии в ходе работы над Конституцией отвергла предложение оппозиции. Одно из этих предложений заключалось в том, что бывшие президенты не должны занимать пост премьер-министра. Эксперты также недоумевают, почему летняя жара является причиной переноса обсуждения главного закона страны на осень. С грузинскими политологами побеседовала Кэти Бучуришвили.
Специалисты по конституционным вопросам считают, что действующую конституцию переписывать было необходимо, поскольку в ней нарушен основной принцип – принцип разделения властей, и не действуют так называемые механизмы сдержек и противовесов. Однако некоторые эксперты, в том числе и Вахтанг Маладзе, считают, что и в новой конституции эти механизмы работать не будут.
Несмотря на то, что резко уменьшены полномочия президента и, соответственно, увеличены полномочия правительства и конкретно премьер-министра, именно с точки зрения принципа разделения властей и сдержек и противовесов, опять остаются серьезные проблемы. Основная проблема заключается в том, что парламент реально опять-таки не будет иметь возможность политического контроля правительства.
В Конституции, как говорит Вахтанг Хмаладзе, есть норма, которая говорит о возможности объявления недоверия правительству. Но заложенный в ней механизм может продлить этот процесс до 2,5 месяцев с момента постановки вопроса о недоверии.
А процесс объявления недоверия усложнен тем, что сперва инициировать должны не менее 40% членов парламента. Потом парламент должен поставить вопрос об объявлении недоверия с 50% кворумом. Еще через месяц парламент должен проголосовать за вотум недоверия уже большинством 60%. И только в таком случае правительство будет отправлено в отставку. А если парламент поставит вопрос о недоверии и не сможет объявить недоверие, то президент имеет право распустить парламент. Такого я вообще нигде не видел.
Между тем, политолог Рамаса Хварилидзе убежден, что основной закон с парламентским способом правления – еще одна ошибка грузинской политической жизни.
Мы набрались кое-какого опыта в президентском правлении. Вместо того, чтобы исправлять этот опыт, сейчас начинаем опять с нулевой точки. И начинаем с нулевым ресурсом. Одного президента не выбрали, а хотят выбрать парламент с партийными механизмами. Тогда как нет нормальной партии в Грузии, построить на этих партиях новую государственность, мы опять влипнем в какую-то неразбериху и потом будем винить того, кто во главе государства.
Политолог Сосо Цинцадзе считает согласованный с западными специалистами новый проект Конституции оптимальным для Грузии в сегодняшних условиях. Однако, каким он будет в окончательном варианте и как будет затем работать, зависит, по его мнению, от самого общества.
Но еще она должна пройти всенародное обсуждение. Иногда там, где ожидается простой формальность, там возникают проблемы. И оппозиция. Многое зависит сейчас от активности оппозиции. Вот этот аргумент, что вот жара такая кому-то конституции, это как-то не действует на меня. Потому что в 1887 году в Филадельфии, когда писали американскую конституцию, стояла ужасная жара. И к тому же кондиционеры тогда не существовали в Америке. Но Конституция ничего получилась у американцев.
С экспертами беседовала Кэти Бучаришвили.
Материалы радиостанции «Эхо Кавказа» подготовил Александр Касаткин. Говорит «Радио Свобода». В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Мировой суд в подмосковных Химках оправдал и освободил большинство участников движения в защиту Химкинского леса и журналистов, задержанных при разгоне лагеря активистов в пятницу. Всего милиция задержала около 30 человек, среди них фотокорреспондента «Радио Свобода» Юрия Тимофеева. Их обвинили в хулиганстве. Дело Тимофеева и еще нескольких человек отослано обратно в милицию из-за неполноты представленных материалов. Задержанное отпущено. Активисты экологических общественных организаций, разбив палаточный лагерь в Химкинском лесу, пытались противостоять вырубке деревьев под строительство платной автотрассы «Москва-Петербург». Союз журналистов России выразил протест в связи с задержанием в Подмосковье корреспондентов «Радио Свобода» и «Новой газеты». В Дагестане в результате 2 инцидентов в пятницу вечером погибли 2 милиционера. 27 граждан России пострадали в пятницу при пожаре в пассажирском поезде «Москва-Евпатория», сообщил МИД России. Инцидент произошел, когда поезд находился в Запорожской области. По данным МЧС Украины, причиной возгорания электрощитка в одном из вагонов могло стать короткое замыкание. Абсолютное большинство крупных европейских банков успешно прошло так называемый стресс-тест – экспертную оценку способности пережить возможный финансовый кризис. Из 91 банковской кредитной организации стресс-тест не прошли лишь 7. Сербия намерена продолжать бороться против выхода Косово из ее состава, после того, как в четверг Международный суд ООН постановил, что этот акт не является нарушением международного права. В иракском городе Киркук совершено покушение на шефа местной полиции. В результате взрыва бомбы, заложенной на пути исследования его автомобиля, начальник полиции был серьезно ранен. Его сын, тоже полицейский, погиб. Ранения получили еще 13 человек. Совет ООН по правам человека в пятницу утвердил состав комиссии экспертов, которая займется расследованием инцидента 31 мая у берегов сектора Газа.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Реальность американской разведки. Кто может руководить 854 тысячами человек? И женщиной-миллионершей в Турции. «Совершенно секретная Америка». Итоги журналистского расследования под таким заголовком опубликовала газета «Washington Post». Собранные репортерами материалы свидетельствуют о том, что после терактов 11 сентября американские спецслужбы разрослись настолько, что стали совершенно неэффективными и неуправляемыми, а главное, неподконтрольными обществу. Публикация совпала с процедурой утверждения Сенатом нового директора национальной разведки, рассказывает Владимир Абаринов.
Результаты расследования «Washington Post» ошеломили Америку. Оказывается, разведкой, контртерроризмом и обеспечением внутренней безопасности страны в США занимается 1271 государственная организация и 1931 частный подрядчик. Доступ к секретной информации имеют в общей сложности 854 тысячи человек. Это в полтора раза больше населения Вашингтона. Этот «Левиафан» продолжает разрастаться. Только в столице и ее окрестностях строятся или уже построены после 11 сентября 33 комплекса зданий для спецслужб общей площадью 1,5 квадратных километра. Это 3 Пентагона или 22 Капитолия. Управлять этим конгломератом вряд ли возможно. Координировать его работу крайне затруднительно. А ведь разведка США в 2004 году подверглась самой кардинальной за все время своего существования реформе. Цель реформы состояла как раз в том, чтобы сломать ведомственные стены, наладить обмен информацией, улучшить взаимодействие внутри разведсообщества. Для решения этой задачи был учрежден пост директора национальной разведки. Однако пост этот оказался декоративным. Ни один из министров, в чьем подчинении находятся разведслужбы, не пожелал делиться властью. Именно это обстоятельство стало причиной отставки с поста директора национальной разведки в мае этого года адмирала Денниса Блэра. На его место президент Обама назначил генерала Джеймса Клэппера, многие годы проработавшего в различных разведслужбах. Представляя своего назначенца, президент в очередной раз сформулировал стоящие перед разведкой задачи.
На посту директора национальной разведки Джим будет моим главным советником по делам разведки и лидером нашего разведывательного сообщества. Наше разведсообщество добилось огромных успехов после терактов 11 сентября. Руководствуясь надежными разведданными, мы нанесли мощные удары по главарям Аль-Каиды и ее союзникам по террору, предотвратили множество заговоров внутри страны и спасли жизни многих американцев. Но, как мы видели в случае с неудавшимся терактом над Детройтом, мы должны работать еще лучше. Мы должны постоянно развивать и укреплять наши возможности. Вот почему ранее в этом году я распорядился провести ряд реформ по усилению разведки, и именно поэтому я рассчитываю на Джима, который должен сделать наше разведсообщество настолько дееспособным и эффективным, насколько это вообще возможно. Разведданные необходимо получать и анализировать быстро. Ими следует делиться и составлять из них единую картину, а затем действительно действовать, исходя из них. Вот чего я жду от разведки как президент. Вот чего требуют от нее интересы нашей национальной безопасности. Короче говоря, наше разведсообщество должно работать как одна, единая команда, которая поставляет качественные, своевременные и точные разведданные. Если честно, это трудная задача, но это будет главным поручением Джиму. Он блестящий профессионал и пользуется моим полным доверием и поддержкой.
Генерал Клэппер, как водится, поблагодарил президента за высокое доверие и обещал оправдать его.
Благодарю вас, господин президент. Я смущен, горд и ошеломлен масштабом ответственности, которая связана с должностью директора национальной разведки. На этом посту невозможно работать, не пользуясь вашей поддержкой и поддержкой Конгресса. Я намерен, если буду утвержден в должности, добиваться этой двойной поддержки, а также искать опору в обществе. Мы располагаем крупнейшей, самой дееспособной в мире системой разведорганов, и священный долг директора национальной разведки – сделать эту систему работающей.
Слушания в Сенатском комитете по делам разведки по утверждению назначения Клэпера совпали с публикацией расследования «Вашингтон-Пост», и это придало процедуре дополнительную остроту и актуальность. Вступительное слово председателя комитета Дайан Файнстайн.
На практике директор национальной разведки стеснен в своих возможностях управлять 15 из 16 составных частей разведсообщества, потому что они входят в структуру различных федеральных ведомств. Закон 2004 года о реформе разведки и предотвращении терроризма гласит, что, осуществляя свои обязанности, здесь-то и кроется загвоздка. Директор национальной разведки не может отменять установленные законом полномочия министров. В реальности в жизни это положение часто используется для того, чтобы воспрепятствовать централизации. 16-я организация ЦРУ не входит ни в какое министерство. Однако оно также продемонстрировало свою способность не считаться с директивами директора национальной разведки, которые ему не нравятся, и вместо этого обивать пороги Белого дома. Мы знаем от бывших сотрудников офиса директора национальной разведки, что эти проблемы свели на нет руководящие возможности прежних директоров. Изо дня в день и из месяца в месяц директор национальной разведки должен обеспечивать координацию между разведслужбами, чтобы устранить дублирование функций и улучшить информационный обмен. А когда это необходимо, он должен закрывать программы, которые не работают. Я все в большей мере убеждаюсь в том, что это становится главной проблемой.
Генерал Клэпер убежден, что его послужной список – лучший аргумент в его пользу.
Я прослужил в разведке более 46 лет на разных должностях – в дни мира, дни кризиса, в условиях боевых действий, в военной форме, в качестве гражданского лица, в правительстве и вне его, и в учебных заведениях. На каждом месте я прилагал все силы, чтобы наилучшим образом служить интересам нашего великого государства. Если я буду утвержден в должности директора национальной разведки, могу заверить вас, что это останется моей главной движущей силой.
Сенатор Бонд затронул острый вопрос. Узники, освобожденные из тюрьмы в заливе Гуантанамо, возвращаясь на родину, нередко снова берутся за оружие.
Известно, что рецидив среди заключенных Гуантанамо составляет примерно 20%. Вы согласны с публичным заявлением должностного лица, которое сказало, что 20% рецидива для террористов не так уж плохо?
Я полагаю, он сравнивал эту цифру с нормой рецидива здесь, в Соединенных Штатах. Думаю, в нашем случае 0% был бы намного лучше. Этот вопрос внушает большую тревогу. Думаю, именно разведсообщество способно в каждом конкретном случае вынести убедительную, авторитетную и точную оценку, когда принимается решение о возвращении людей в страны, которые согласны их принять.
Джеймс Клэпер не согласился со многими выводами журналистов «Вашингтон-Пост», и в частности с мнением о том, что дублирование функций тормозит и усложняет систему.
Я так не считаю. Это мой ответ в общей форме. Бывают случаи, они известны из истории разведки, когда дублирование некоторых функций было осознанным решением. Дублирование дает возможность сравнить и проанализировать результаты. В известной мере это оправданно и представляет собой эффективную систему сдержек и противовесов. Я не хочу сказать, и я не стану настаивать на том, что эта система полностью эффективна и что в ней отсутствует распыление сил. Распыление есть, но сообщество пытается устранить его.
В чем причина провала реформы разведки? На этот вопрос отвечает Ричард Кларк, бывший советник президентов Клинтона и Буша по контртерроризму.
Проблема в том, что у нас 16 разведслужб, из которых 5 очень большие. И вдруг кого-то ставят на самый верх, и он говорит: «Теперь я начальник и буду говорить вам, что делать». А прежде они были независимыми. В Вашингтоне каждый охраняет свою территорию, тревожится о своих правах и своих прерогативах. Никто не хочет терять то, чем владеет, отдавать контроль над своим учреждением какому-то там новому. новому координатору. Они сопротивляются. Последние 6 лет в Вашингтоне шли бюрократические войны за право контроля над спецслужбами против надстройки над ними.
Генералу Клэпперу, полагает Ричард Кларк, в ближайшем будущем неизбежно придется проводить бюджетные сокращения.
Между разведсообществом и Пентагоном наблюдалась высокая напряженность. Они борются за один и тот же кусок пирога. Они борются за право решать те или иные задачи. Я хотел бы, чтобы Джим начал сокращать этот невероятно раздутый после 11 сентября пузырь, о котором так хорошо написала Washington Post. Нам требуется разведсообщество оптимальных масштабов. И учитывая его полномочия в перераспределении средств, я думаю, он начнет в будущем году сокращать бюджет разведсообщества. Это произойдет впервые за последние несколько лет. После 11 сентября бюджет разведсообщества утроился. Кто бы чего ни пожелал, если он скажет, что это на борьбу с терроризмом или киберпреступностью, он получит деньги.
Когда-то сенатор Фрэнк Чёрч, который расследовал деятельность ЦРУ в середине 70-х годов, назвал это ведомство «Rock Elephant», отбившимся от стада, одичавшим слоном. Бывший дипломат, эксперт по терроризму Филипп Зеликов сравнивает нынешнее разведсообщество США с динозавром.
Меня смутило, когда Джим Клэппер в своих показаниях назвал публикацию Washington Post визгом, вместо того, чтобы воспользоваться политическим импульсом и с его помощью ужать разведсообщество до управляемого размера и превратить его в более прозрачную организацию. Но я хотел бы сказать не только о размерах. Почему мы вообще хотим иметь эту гигантскую машину? Потому что она должна энергично и целеустремленно помочь нам высветить самые опасные проблемы, с которыми сталкивается страна, и она должна быстро переводить луч прожектора на новые возникающие проблемы, вместо того, чтобы поворачивать этот луч годами. Что нам еще требуется от разведки? Чтобы она была способна творчески, глубоко осмыслить крупнейшие проблемы страны. Количество мыслей не равно их качеству. Создается впечатление, что мы создали существо колоссальной мускульной силы, которое, подобно бронтозавру, может напугать своими размерами, но мозг которого невелик.
Учитывая сложную экономическую ситуацию, дальнейшее разбухание аппарата спецслужб вряд ли возможно. Но если правительство начнет экономить на разведке, не обострится ли соперничество между ними?
За процедурой утверждения Сенатом нового директора национальной разведки США следил Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир», у микрофона Ирина Лагунина. На прошлой неделе мы рассказывали о живучести мелкого и среднего бизнеса в Турции. И если в этом бизнесе основа составляет мужчины, то вот среди крупнейших и богатейших предпринимателей в этой стране есть немало женщин. О турецких миллиардершах рассказывает Елена Солнцева.
Стамбульский пролив Босфор напоминает московскую Рублевку. Жить здесь престижно, дорого, не всем по карману. Вдоль береговой линии тянутся летние дворцы, резиденции, особняки, богатые виллы. Их называют яллы, что означает «обласканные волнами Босфора». Каждый такой особняк – памятник архитектуры прошлого или дань могуществу и богатству нынешних хозяев, которую воплотил приглашенный для этого дела архитектор. Деревянные белого цвета дворцы стоимостью от 10 миллионов евро сохранились с османских времен. Султан имел обыкновение дарить недвижимость на побережье Босфора своим приближенным. Позолота, висячие сады, чего стоят названия «Дом льва», «Кольцо медузы», «Замок радости». Фамильные гнезда самых богатых семей, которые без преувеличения правят всей экономикой Турции. Независимый эксперт в области недвижимости Айхан Куртулан.
Вдоль Босфора проживают самые богатые семьи Турции – Коч, Эцзебаши, Сабанчи, Бойнер, Узан. Они вот уже много лет управляют страной. Крупнейшим семейным финансово-промышленным группам принадлежат банки, заводы, электростанции, телеканалы, газеты, фармацевтические компании, пивоварни и сети супермаркетов. С ними считаются президенты. Около 50% турецкой экономики сосредоточены в руках семейных кланов.
В одной из таких вилл в прошлом веке в семье миллиардеров Айдына и Семы Доган родились есть 4 дочки – Арзухан, Ханзаде, Вуслат, Бегумхан. Надо сказать, что отец поначалу был огорчен. Он ожидал наследника, чтобы передать в надежные руки весь заработанный капитал. Однако дочки превзошли надежды Айдына Дугана. С детства им было уготовано блестящее будущее. Небольшая торговая компания на окраине Стамбула, которую основал в 40-х годах прошлого века их отец, превратилась в богатейший нефтяной концерн, которому не было равных в Турции. На фабриках производили самую разнообразную нефтяную продукцию – бензин, дизельное топливо, керосин, горючее, реактивное топливо, сжиженный газ и смазки. Прогрессивные родители Айдын и Сима хотели дать своим дочкам образование и никогда не делали ставку на женитьбу, как это принято в Турции. Конечно, большим подспорьем для девушек стали деньги отца. Однако они смогли умело распорядиться не только материальным наследством, но и полученными от родителей блестящими предпринимательскими способностями. По словам журналиста интернет-сайта Мурата Бельге, наследницы оказались профессиональными бизнес-леди с волевым характером и приумножили родительское состояние, став влиятельными персонами у себя в стране.
В 70-е годы семья начала скупать разные периодические издания. В их владение перешли центральные газеты «Хюриет» и «Миллиет», несколько ведущих телевизионных каналов. «Даган Холдинг» превратился в одно из самых прибыльных предприятий в Турции. Годовой доход холдинга в конце 90-х составлял более 400 миллионов долларов.
Многие турецкие родители решают по окончании школы отправить своих детей в Америку и Европу, желая им финансового благополучия и успеха в карьере. Так было и с сестрами Дуган, каждая из которых согласилась покинуть Турцию ради престижного европейского образования. Трудолюбивая Вуслат, закончив Анкаринский вуз и получив степень бакалавра в области науки и искусства, по завершении учебы отправилась в Америку. В Нью-Йорке работала редактором в газетах «Йорк Таймс» и «The Wall Street Journal». Младшая Бегумхан поступила в Лондонскую школу экономики, получила степень бакалавра в области экономики, окончила Стэнфордский университет, работала консультантом международной аудиторской компании в Нью-Йорке. Вернувшись из Америки, она стала управлять одним из ведущих предприятий отца, вышла замуж, значительно приумножив богатство. Сегодня эта женщина занимает третью ступеньку в двадцатке самых молодых, богатых и влиятельных женщин мира. Ее капитал оценивается почти в миллиард долларов. Журналист, ведущий экономической колонки на одном из интернет-сайтов, Мурат Бельге.
Женщина, которая хочет подняться на вершины бизнеса, должна действовать нетривиально, частенько говорила средняя сестра Ханзадье. В годы тотального увлечения интернетом она запустила собственный грандиозный проект «Даган Онлайн», который сегодня стал крупнейшим в Турции провайдером интернета.
Самая старшая в богатейшем семействе, Арзухан, связала свою судьбу с телевидением. Проектом века назвали лучший информационный телеканал в Турции CNN Turk, совместное предприятие с американским CNN, которое организовала Арзухан всего за 4 года. Она открывала информационные программы, подбирала толковых парней на роль продюсеров, которых отправляла учиться в Америку. Сегодня эта неутомимая женщина защищает интересы предпринимателей мужчин. Арзухан – президент влиятельного объединения «Тусиат», собравшего представителей деловых кругов Турции. Говорят, что она без стука входит к президенту. Ее слово имеет вес в парламенте, стамбульская предпринимательница Айше Нихат.
Она не раз разрешала так называемые кризисы, которые периодически возникают между представителями деловых кругов и властями. В минувшем году Архузхан помогла производителям овощей и фруктов, которые потеряли миллионы долларов после того, как из-за повышенного количества пестицидов были запрещены поставки их продукции в Россию. Арзухан участвует во многих программах по улучшению роли женщины в современном обществе, поддерживает скорейшее вступление Турции в Евросоюз.
Формирование бизнес-элиты началось в Турции в 20-х годах прошлого века. Во время Первой мировой войны страна воевала на стороне Германии. После капитуляции оказалась в глубоком кризисе. Империя рухнула. Национальная освободительная борьба, которую возглавил Мустафа Кемаль, привела к упразднению халифата. В молодой Турецкой республике развитие частного бизнеса в условиях кустарной турецкой экономики шло очень медленно. Правительство предоставляло крупные суды под невысокий процент, повышало пошлины на импортные товары и снижало налоги для бизнесменов. В этом теплом климате и начали свой бурный рост турецкие семейные империи. Однако, как на самом деле были заработаны большие состояния, для многих осталось загадкой. Более 50% турецкой экономики долгое время находилось в тени. Турецкая пресса предпочитала молчать о незаконных операциях семейного бизнеса. Конгломераты не желали посвящать общество в свои дела. Журналист Мурат Бельге.
На свету, как правило, оказывались лишь привлекательные стороны семейного бизнеса, например, благотворительность, которой охотно занимаются турецкие кланы. Богатейшие женщины Турции, как правило, вышли из очень богатых кланов. За ними всегда стоял отец или дед, основатель огромной империи, который потратил всю жизнь на то, чтобы пробраться на вершину.
Музей старинных автомобилей в Стамбуле – лучший памятник его основателю, одному из богатейших людей Турции Саакипу Сабанджи. Судьба этого необыкновенного человека до сих пор остается одной из самых интересных загадок в Турции. Как и старинные раритеты музея – модели Маджерати, Альфа-Ромео, Ламборджини, которые Сабанджи собрал по всему миру. Он сам, говорят турки, был единственным в своем роде, как и каждый раритетный автомобиль. Малообразованный, получивший по некоторым сведениям 3 или 4 класса образования, Саакип не сумел окончить университет и пошел работать на текстильную фабрику. У него было слабое здоровье, он 3 тяжело переболел пневмонией. После смерти отца в 60-х вместе с братьями основал холдинг. Деньги буквально липли к его рукам. Сабанджи продавал сигареты, текстиль, сеялки, горючий цемент. За несколько десятков лет он стал владельцем огромной империи, основал собственное машиностроительное объединение, которое выпускает автобусы. Турки гордились им и говорили, что он к тому же еще и превосходный отец. Ему помогли взобраться на вершину семейные устои, считает стамбульская предпринимательница Айше Нихат.
Сабанчи был простым человеком, всегда повторял, что он из народа. По утрам съедал несколько оливок и кусочек овечьего сыра, как его дед, пастух. Отправляясь на работу, не забывал давать наставления детям. Он прослыл мозгом и генератором идей, в отличие от братьев, которые занимались организацией торговли. Он не понимал современного ведения бизнеса. В его корпорации, говорят, даже не было отдела маркетинга. Группой Сабанчи управляли родственники. Бывало, что склоки мешали бизнесу. На закате жизни Сабанчи изменил самому себе. Умирая, заявил, что не хочет передавать империю ближайшим родственникам, своим сыновьям, а передаст ее своей племяннице Гюлер, чем поверг в шок турецкое общество.
В один день бразды правления империи перешли к неизвестной выскочке Гюлер Сабанджи. Представители многочисленного мужского потомства, да и все мужское население Турции долгое время не могло смириться с подобным решением. Компания с оборотом в 12 миллиардов долларов достанется женщине, да еще в стране, где по-прежнему царили патриархальные нравы. Еще недавно, 30 лет тому назад, Гюлер была обыкновенным клерком на семейном шинном производстве. Многие посмеивались, поговаривали, что бредовое решение полусумасшедшего старика поставит под удар всю империю. Гюлер, однако, не обращала внимания ни на карикатуры в газетах, ни на едкие шуточки богачей, частенько звучавшие в кулуарах. Она всегда была жесткой и одновременно скромной. Гюлер стала первой создавать в Турции совместные предприятия с крупными международными компаниями на паритетных началах. Экономист одной из стамбульских компаний Айхан Кондук.
Сабанчи удалось порвать с бытовавшим в Турции традиционным подходом, когда турецкая сторона настаивала на сохранении контроля над совместными предприятиями. В последние годы доход холдинга увеличился 2 раза, составил более 500 миллионов. В сфере их интересов – банковский сектор, туризм, производство текстильных товаров, продуктов питания, табачных изделий. Сабанчи объявила о планах инвестировать инвестировать миллиарды долларов в электроэнергетику. Газета Financial Times назвала 50-летнюю Гюлер одной из самых влиятельных женщин делового мира. Она добилась этого упорным и достойным трудом. Однако даже самым богатым женщинам приходилось отстаивать свои права на самом высоком уровне.
Так недавно власти начали активное наступление на Доган Холдинг. Власти предъявили к медиагруппе налоговые претензии на сумму более 2 миллиардов долларов. Сестры Доган были вынуждены вступить в схватку с правительством, писали на первых полосах турецкие издания. Женщины приняли решение, которое вряд ли кто-то может предвидеть. Неожиданно для всех в отставку подал их отец. Айдын Доган, основатель империи. Наблюдатели оценили этот шаг как попытку ослабить напряженность в отношениях с турецким правительством. Ведь женщины, как известно, отличаются большим терпением и могут сделать 2 шага назад, чтобы потом отвоевать потерянные позиции. Но, как оказалось, преследование со стороны властей совершалось по политическим мотивам. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган, руководитель правящей партии «Справедливости», призвал бойкотировать ряд турецких газет, принадлежащих холдингу, за неверную информацию, которую они предоставляют читателям. Он заявил, что эти газеты перестали быть надежными, публикуют ложные истории и запретил своим партийным коллегам приносить их в дом. Бергуман Доган, однако, заявила, что осложнение между правительством и холдингом принесло еще большую прибыль. Тираж центральной газеты «Хюрриет» возрос до 500 тысяч экземпляров. Ее поддержали оппозиционеры и журналисты, которые на страницах других изданий заявили, что требования Эрдогана анархичны и глупо.
О богатейших женщинах Турции рассказывала Елена Солнцева. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Достаточно зайти на авторскую страницу программы «Время и мир». А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Спустя 3 десятилетия после ухода из жизни Владимира Высоцкого поэта и актера вспоминают автор книги «Правда смертного часа» Валерий Перевозчиков и режиссер-документалист Петр Солдатенко. Ждем ваших звонков с 23 часов. Повтор в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Международный суд подтвердил право Косово на независимость. Это отличная новость для Косово.
Человек пришел с письмом к правительству, а его за это заламывают
руки. При нем был обнаружен пистолет, маска, борода, усы.
Экстремисты привлекали к участию в манифестациях несовершеннолетних курдских детей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.